утро, дорогие братья и сестры. У меня есть очень хорошая, важная весть для вас. Бог любит вас. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Учиться любить». Я много уже говорю об этом качестве Божьего характера, об этом важном качестве нашего характера, который необходимо развивать. Если кому интересно, то есть я делюсь всегда всеми теми новыми откровениями, которые я получаю в ответ на свои молитвы, в ответ на свой опыт. И если у кого есть интерес, вы можете это также прослушать, то, что уже было сказано. За один час я не смогу вам рассказать все, что мне Бог открыл, но я хочу поделиться теми важными истинами, которые Он открывает в последнее время. Учиться любить. Вот скажите, тут есть какой-то музыкальный инструмент? Гитара, например, есть? Дайте мне, пожалуйста. Я вам приведу маленькую иллюстрацию. Я прошу, чтобы вы как бы были ко мне снисходительно. То есть я не хочу никого веселить, но я хочу, чтобы вы поняли принцип, о котором сейчас будет идти речь. Это очень важно. Спасибо. Вот это гитара. Я не буду вам петь песни. Я покажу вам один очень принцип, который действует как в нашем мире, так и в духовной сфере. Я, значит, возьмем такую ситуацию. Я стал молиться так: Господь, я не умею играть на музыкальных инструментах, не умею петь. Ты имеешь всю мудрость, ты знаешь, как меня научить. Научи меня, пожалуйста, играть на гитаре. Значит, что я делаю? Я вот знаю три аккорда. Сейчас я вам сыграю их. Это первый аккорд. Так. Ну? Я это сам попросил. Посмотрите, какую мудрость дает мне Бог. Я играю. Я могу вам еще спеть. Я не умею петь, но я могу вам спеть, потому что в ответ на мою молитву Бог дал мне вот дар пения. Но я думаю, у вас уши будут это... Ну как? Вы будете стесняться от моего пения. Знаете, я могу молиться этой молитвой каждый день. И каждый день я могу усовершенствовать эти три аккорда. Я даже могу поднять... петь какие-нибудь песни. Мне даже один человек, когда я учился примерно так в 10 классе, или как это, на втором курсе училища, он мне сказал, что с этими тремя аккордами можно спеть любую песню. Я ему поверил. Скажите, среди вас есть музыканты? Это правда, что с этими тремя аккордами можно спеть песню? Любую. Это первый, второй, третий, как их называют, блатные аккорды. Ну, я не знаю, как они называются. Я вам рассказываю принцип. Очень внимательно слушайте, потому что тот же самый принцип действует и в духовной сфере. Смотрите, я молюсь о том, чтобы Бог меня научил. Я могу вот каждый день совершенствовать. Я даже вот узнал, что вот можно переборами играть. То есть я молюсь об этом, и каждый раз, когда я беру гитару в руки, я слышу одну и ту же музыку. Что-то не действует. Да, вот что-то мало, что-то не хватает. Но я молюсь, я верю, что Бог слышит мою молитву. Я когда начинаю петь, мне стыдно слышать самого себя. И тем более, стыдно вам будет это исполнять. И вот я хочу, чтобы... Вот этот принцип, о котором сейчас идет речь, был понят ясно. когда мы просим Бога, чтобы Он научил нас любить, достаточно ли только молитвы об этом? Достаточно ли нашего желания любить? Или нужно что-то еще? Вот те, кто изучал музыку, те, кто вот умеет правильно играть, хорошо играть, я думаю, что, возможно, они даже не молились, когда учились игре, пению. Но они что делали, то есть, или их родители? Они искали учителя, да, сначала. Того, кто умеет хорошо играть, тот, кто разбирается, тот, кто освоил эту науку, ее законы. В любом обучении музыки есть свои законы, есть свои специфики. Я когда решил по-настоящему заняться игрой на гитаре, я понял, что есть ноты, которые надо также учить. Есть определенные правила. То есть эти ноты, это не просто вот для меня что так, что кверх ногами. Для меня, то есть я там вижу только вот буквы, когда написано вот под нотами, я их понимаю, а остальное я не понимаю. Я не могу отличить, как вот это ля, си, там, на звук. Хотя, когда исполняется песня, я могу понять, правильно ли ее поют или фальшивят. То есть, все-таки какие-то, ну, слух какой-то имеется. И вот когда я решаюсь изучить музыку, да, я ищу учителя. И учитель что, приходит, говорит, ну все, начнем вот симфонию играть. То есть он меня начинает учить симфонию играть. Так это происходит? Что он делает? Он начинает мне сначала объяснять, потом учить вот, или струны эти, как его, да, просто показывает мне, как звучать ноты. Ну и там есть своя технология того, как это происходит. И знаете, вот в этом процессе одних молитв мало. Вы согласны с этим? И вот посмотрите, тот же самый принцип действует, когда мы просим Бога научить нас любить. Я думал, это так просто, что вот я сейчас помолюсь, Дух Божий наполнит мое сердце, я буду любить всех и все, и я буду прям вот настолько похожим на нашего Господа, что мне просто надо будет идти и любить, и любить, и любить. Я стал об этом молиться, потому что я понимал, что это то, что не хватает. Я не хочу вам рассказать теорию, я вам рассказываю свой личный опыт. Я могу сказать, он действует по тем же самым принципам, как и обучение на музыкальных инструментах, как и любой другой закон, то есть последовательность. Бог предусмотрел, что мы неосведомленны в этом вопросе, что мы можем быть порой самонадеянны, самоуверенны или самодостаточны, что нам будет достаточно того, что мы уже получаем. И Он предусмотрел, чтобы, читая Библию, читая Слово Божье, мы, познавая Его, обучались у Него. Даже независимо от того, будем мы просить чего-то конкретного, то есть Он нас обучает, Он учит нас любить. Когда человек приходит в церковь, да, на него не обрушивает вот этот свод всевозможных законов, правил и того, что он должен изменить, его просто принимают и дают ему понять, что здесь он попал в свою семью, что здесь он нужен, что здесь его любят. У него появляются друзья, и благодаря всему этому происходит духовный рост. Как ребенок, когда рождается, да, мы же понимаем, что ему нужно достичь какого-то определенного возраста, когда он может сидеть, самостоятельно кушать, говорить, ходить в школу, создавать семью. То есть всему свое время. Так вот, в Божьем провидении то же самое происходит и в духовном росте. Бог хочет, чтобы мы научились соблюдать Его заповеди. И знаете, заповедь, чтобы мы любили, это тоже заповедь. Где она написана? Вы помните на память? Давайте подсказывает. Иоанна 13 глава. 13 глава, и я прочитаю с 34 стиха. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь между собой. Будете иметь любовь между собой. Это слова Христа. Эти слова Он произнес до своего распятия. Эти слова являются частью Нового Завета. Это заповедь Божья, которую необходимо соблюдать. Что мы еще слышим, читая эти слова? Слышим ли мы обещание Бога, что Он научит нас любить? Слышите? Знаете, Петр не услышал. Другие ученики не услышали, о чем вообще идет речь. И я тоже хочу сегодня быть услышанным. Точнее, не я, а Дух Святой, который через меня обращается к вам, чтобы мы услышали, почему так важно любить. Потому что, ну давайте откроем первое послание Коринфянам, 13 глава, где апостол Павел объясняет важность любви. Первое послание Коринфянам, глава 13. И читаем с первого стиха. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Посмотрите, апостол Павел, который создавал церковь, который непосредственно от Иисуса получал видение, наставление и вразумление, да, чьи письма мы до сих пор читаем, перечитываем, пытаемся вникнуть в глубину Божьей любви, в глубину того учения, которое нам открывается в этих посланиях, он как бы этими словами подводит итог всем нашим знаниям, всему тому, к чему мы стремимся. Если я не имею любви, то я ничто, я никто, и нет мне никакой пользы от всех тех даров, талантов, которыми я обладаю. Почему? Почему так важно иметь любовь? Почему так важно любить? Для чего вообще нужна любовь? Когда мы любим, мы открываем характер Божий. Бог есть любовь. Мы открываем характер Божий, мы открываем характер Христа. Мы представляем людям Христа. Наша весть, когда мы любим, звучит правильно. Она является истиной, которая меняет сознание человека, которая заинтересовывает человека в том, что есть что-то лучшее. Мы все созданы Богом для того, чтобы любить. Но также в нас вложена потребность быть любимыми. Кто из вас не хочет, чтобы его любили? Вот чтобы его никто не любил, вот кто из вас вот хочет так жить? Никто не хочет. Да, почему? Потому что это наша человеческая потребность. Если она не восполняется, мы начинаем страдать. И нас окружают люди, которые имеют ту же самую потребность быть любимыми. Независимо, мужчина это или женщина, независимо ни от национальности, ни от возраста. Дети, они очень быстро как бы говорят об этой потребности, они просто прибегают, садятся на руки, прижимаются, то есть это нормально, и мы видим. Мы, когда вырастаем, мы вдруг начинаем считать, что нам уже это не столь важно. Важно вот иметь работу, иметь достаток, иметь необходимые вещи. Да, но духовный человек, он жаждет. И когда мы становимся пожилыми, мы также нуждаемся в любви. Поэтому Бог хочет научить нас любить друг друга. И Он дал нам заповедь. И Он сказал, только на основании этой заповеди, если вы ее соблюдаете, все узнают, что вы мои ученики. Посмотрите. Давайте снова вернемся. Иоанна 13 глава. Я прочитаю с 33 стиха. Дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня. И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И посмотрите внимательно, что отвечает Петр. Он, наверное, Господи, научи нас любить, да? Так он говорит? Нет. 36 стих. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Видите, вопрос какой? Он не услышал заповедь. Он не услышал то самое важное. Но Иисус, понимая это, дальше в 15 главе мы читаем 17 стих. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Он повторяет эту заповедь. Он хочет, чтобы ученики поняли. И мы когда читаем первое послание Иоанна, мы, как это еще говорят, послание любви, да? Он так глубоко открывает Божью любовь и так глубоко дает понять важность любви, важность Божьей любви, явленной через нас, через нашу человеческую любовь. Что целое послание ему пришлось написать для того, чтобы донести вот ту необходимость, которую мы должны в себе иметь. Что же происходит? Вот, к примеру, вот многие из вас сегодня услышали это. Надеюсь, что все. Что делать дальше? То есть я не хочу сказать, что мы никого не любим, иначе мы бы здесь не были, что в нас нет этой любви. Но я могу точно сказать, что Бог желает нам дать больше любви, полной любви, совершенной любви. И эта любовь настолько же безгранична, как и сам Бог. Когда мы начинаем об этом осознанно просить, Он начинает отвечать. Но одно условие. Этому надо учиться. Вот как я вам показывал принципы обучения на музыкальных инструментах. То же самое происходит и в жизни человека. Одной молитвы недостаточно. Да, эта молитва дает Богу право учить нас. Но если мы ничего не делаем, если мы помолились, а дальше идем на работу, и как обычно занимаемся своими делами, как обычно привыкли, решаем свои проблемы, мы многому не научимся. Я в этом убедился, но когда я прошу об этом, когда я желаю это и когда я хочу учиться, то я знаю, что есть очень хороший учитель, который умеет учить своих учеников. Кто это? Христос. Он так и сказал. Не называйте никого учителем, ибо один у вас учитель Христос. Да, и еще есть учитель, который называется Дух Святой, который представляет нам, по сути, Христа через которого мы имеем прямое общение со Христом. Так вот, наш Небесный Учитель, Он начинает нас учить. Что Он делает? Он слышит, первое, нашу молитву, о чем мы на самом деле просим. Если мы просим маленькой любви, мы получим маленькую любовь, и не больше того. Если мы просим просто научить нас терпеть своего ближнего, чтобы, ну, по крайней мере, не грубить им, Он научит нас этому. Но любить – это особое искусство. Вы согласны, что такая фраза «я тебя люблю», она может звучать очень по-разному. От чего зависит то, как мы ее услышим? Зависит ли от того, кто это говорит? Да? Кому это говорится? В какой ситуации? Зависит ли это, насколько чист этот человек в своих понимание того, что, о чем идет речь. К месту ли вообще звучит эта фраза? Мы все это где-то вот интуитивно понимаем, да? И мы сами часто произносим эти слова, даже не понимая, какую силу имеют эти слова. Силу разрушать и силу созидать. Это очень важно. Потому что Бог видит, и Он понимает, что нам надо, что нам нужно и что мы хотим. Он не нарушает нашу волю. Он считается с нашими желаниями. Он уважает наш выбор. И когда мы просим: Господь, дай мне маленькой любви, чтобы вот мне любить своего ребенка, чтобы мне любить свою жену, там, своего мужа. То есть, ну, мы не говорим маленьком, мы говорим, да, но мы этим ограничиваемся. Он даст нам вот ровно столько, сколько мы можем получить, сколько мы хотим. Потому что, ну да, есть ситуации, где вот, так сказать, полная любовь, полнота любви, она, в принципе, не меняет ничего. Но она меняет нас. Но когда я понимаю, что то, что я имею, недостаточно для того, чтобы любить вообще всех людей, я начинаю просить. Когда я понимаю, что в моих отношениях что-то недостает лично мне, что-то мешает мне, я понимаю, что мне нужно что-то большее. И когда я нуждаюсь в большей любви, я начинаю просить о большей любви, и я ее получаю, потому что Бог хочет это. Он хочет дать нам своей любви больше, чем мы хотим ее получить и применить. Почему? Потому что только имея ее, мы можем правильно представлять характер Бога другим людям. Мы можем нести Божью весть истину. Потому что люди в первую очередь смотрят на нас. Ну, когда человек, да, когда человек умирает от рака, ему приходит врач, даже он неверующий, да, он объясняет причину его болезни и говорит: ты умрешь, он говорит истину. Да, но он не дает человеку шансов, каких-то еще шансов на что-то лучшее. Он объявляет ему приговор, так сказать. И этот приговор исполняется. Он говорит истину. Но эта истина порой может звучать без любви или просто как факт. Да, так есть библейские истины, которые звучат как факт. Пришествие Христа, оно будет. Верим мы в Него или нет, будет суд. Суд сейчас уже начался. Он начался над теми, кто когда-то заявил о своей вере во Христа. Будет тысячелетнее царство, будет страшный суд, будет вечность. То есть эти факты, они не зависят от нашей веры. То есть они не зависят от того, верим мы или нет. Это все настанет, это все есть, это все случится. Но когда мы начинаем открывать Божью благодать, люди нуждаются в чем-то вот в личном контакте с этой благодатью. Они не знают Бога, но они видят нас. Они видят, что мы им говорим. Если мы им рассказываем о любви Христа, но они, слушая нас, слышат такую весть: «Ты мне не нужен». Скажите, будет ли успешным такое Евангелие?
Нет, конечно.
Никогда. Люди слушают сердцем. Да, сейчас много информации, с каждым годом становится все сложнее и сложнее достичь людей. Но знаете, у нас есть очень хорошее пророчество, то, что в последнее время все люди захотят узнать истину, увидеть ее, да, услышать ее в настоящем свете. И мы знаем, что эта истина для последнего времени называется «Весть трех ангелов». Или трехангельская весть. То есть, ну и все, что с этим связано. Излитие позднего дождя будет, чтобы Дух Святой убеждал всех желающих, всех нуждающих. Но скажите, будет ли Бог использовать людей, необращенных, не имеющих любви, для того, чтобы они несли эту весть? Сейчас очень много вестников. Я очень внимательно слушаю всех их. И знаете, мне очень интересно, насколько эти люди познали Божью любовь. Весть трех ангелов без любви в сердце, она звучит как вот этот меч карающий, у которого нет никакой милости, никакой надежды.
Кощунство.
Да. Но когда я люблю, я знаю, как мне говорить, что мне говорить. Если человеку нужно элементарно вот получить мир в сердце. Да, весть третьего ангела его не успокоит. Но когда он соприкасается с Божьей любовью, с Божьей благодатью, он успокаивается, он понимает, что сейчас, да, к нему обращается кто-то, кто имеет силу, гораздо превышающую все остальное. Он встречается с Богом. Все мы здесь сидящие когда-то первый раз услышали эту весть, когда-то первый раз поняли, что Бог говорит с нами через этого человека, что Он призывает нас. И мы поняли, что нам нужно делать через убеждение Святого Духа. И когда мы начинаем молиться о любви, Бог начинает отвечать. Вот у меня был интересный опыт. Я не знал, как Он мне будет отвечать, но я знал, что Он меня будет учить. Я не отстаю его и до сих пор. Каждое утро я взываю: Господь, научи меня любить, открой мне еще больше. Больше того, что вот мне нужно узнать. Я хочу предупредить, что вы столкнетесь с очень интересными вещами. То есть, это законы, которые действуют. Ну, первое, то, что любовь не может проявляться через нечистое сердце. Через сердце, наполненное грехом, Бог не будет открывать свою любовь. Что ему надо для этого сделать? Очистить это сердце от греха. Да? Логично? Логично. Значит, что происходит? Что происходило в моей жизни? Я молюсь: Господь, научи мне любить вот этих людей, с которыми я работаю. Они все такие злые, вот с ними так вот. Они не знают тебя и не хотят знать. Но ты хочешь, чтобы я их любил. Во мне этого нет. Во мне есть только вот умение бороться, выживать, там, ставить на место других. А вот открывать твою любовь нет. Научи меня. Я молюсь об этом, а Бог начинает мне показывать, кто я такой. Он начинает мне открывать мои грехи. Это самый неприятный процесс в обучении любви, когда Бог вскрывает истинное состояние моего сердца. Я понимаю, что такое Божья любовь, и желаю ее иметь, прошу, а Он показывает, насколько я нечистый. Мы все через это пройдем. Хотим мы этого или нет, Бог каждому из нас откроет, насколько мы грешны. Я был, честно говоря, очень удивлен тому, насколько я мерзкий. Я не буду рассказывать вам, что именно мне Господь открывал. Он знает, что. Но я понял, что я сначала вообще, мне стало стыдно, что я вообще прошу о какой-то любви, когда я такой вот нечистый. Но помню о том, что Божья благодать, она дана для грешника, и что я осознавая то, что я грешник, я стал уповать на Божью милость, и я видел, как эта милость действует во мне. Я учу других людей, я рассказываю им о любви Божьей, а в результате я понял, что я сам нуждаюсь в этой милости, в любви Божьей, потому что я грешник, который нуждается в Спасителе. Даже здесь, говоря с вами, я прошу, чтобы Господь прикрыл меня, чтобы Он был, Он говорил, обращался к вам, потому что я недостоин того, чтобы стоять здесь. Но Он достоин, и Он говорит, иди, говори, я дам тебе слова. И когда этот процесс начинается, не бойтесь. Мы можем пережить очень темные дни. Но это Божья школа. Мы в Его школе. И мы обязательно это переживем. Потом, когда я стал молиться, мне хотелось, чтобы вот Господь меня окружил вот такими добрыми людьми, которые будут вот мою любовь принимать. Которые будут наслаждаться тем, что вот я их начал любить. Которые начнут мне отвечать тем же. Ну, знаете, я тоже имею потребность, чтобы меня кто-то любил. И знаете, произошло что-то совершенно обратное. Он окружил меня злыми людьми. Даже те, кто думал, что добрые, они оказались какие-то не совсем добрые. Или не всегда добрые. То есть они порой представали в таком вот неприглядном свете, что я не понимал, что происходит. А Бог говорит, вот теперь вот таких я тебя и буду учить любить. Именно в этом и заключается сила моей школы, чтобы да, через трудности, через испытания, через горы. Особенно, когда ты понимаешь, что твои близкие люди имеют другого духа, который просто хочет тебя убить. Для этого в его арсенале находится очень много средств. Злоба, ненависть, что там еще? Соблазны всевозможные. Всевозможные заманчивые предложения, которые уводят тебя от Бога. Люди искренне хотят тебе помочь стать таким, как, такими, как они, не понимая того, что через них в этот момент говорит враг. Но Бог все это открывает. И знаете, когда учишься любить, то есть понимаешь, что твоего человеческого недостаточно, чтобы перенести все то, что выпадает на тебя в процессе этого обучения. Порою ты остаешься совершенно один среди своих. Не то, что все вдруг тебя возненавидели и все стали неверующими. Нет, просто Бог создает такую ситуацию, где Он также использует недостатки людей, чтобы просто показать тебе, насколько ты нуждаешься в Нем. Мы никогда не начнем ценить Христа по-настоящему, пока не поймем свою нужду в Нем, пока мы не столкнемся с такими трудностями, где мы поймем, что вот сейчас моего человеческого просто вот недостаточно вообще ни для чего, чтобы что-то решить. Да, есть безвыходные духовные ситуации, из которых по-человечески мы не найдем никогда выхода. Мир решает это очень просто, точнее не решает, а усугубляет. Ну какие? Депрессия, там алкоголизм. Еще всевозможные там, удовольствия, там, наркозависимость. То есть, но это не решение проблемы. Да, взять любой конфликт, элементарно вот распространенный развод. Да? Что это такое? Почему семья рушится? Потому что в какой-то момент люди не нашли общий язык, не пришли к какому-то единому мнению. И решили, что или не хотят, или... То есть, любовь решает эти проблемы очень быстро. Дух Святой решает любую проблему очень быстро. Первое, что он делает, он удаляет ее из сердца. То есть, она может остаться в жизни. Ну, есть факт. У меня, к примеру, долг. Да, вот долг. Большой долг, который меня давит. У меня была такая ситуация. Я не знал, как из этого выбраться. И это меня очень давило. И знаете, молитв было недостаточно для того, чтобы вот что-то решить. То есть я молился, чтобы этого долга не было, а он оставался. Никакой возможности его погасить. Но когда я стал молиться, Господь, я отдаю Тебе эту проблему. Я возлагаю ее на Иисуса. Она ушла из моего сердца по обетованию. Это первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Я взял это обетование и сказал: Иисус, вот сейчас я отдаю Тебе эту, ну и все другие проблемы. И знаете, Он взял ее. Он взял ее. Я поверил в то, что это слово действует. И когда я проявил свою веру, я понял, что эта проблема ушла из моего сердца. Она осталась в моей жизни. То есть у меня ничего не прибавилось. Но в конце концов я понял, что Бог, да, даст необходимую работу или возможности, чтобы как-то с этим справиться. И Он дал. Со временем это тоже пришло. Но самое интересное, что я, имея ту же самую ситуацию, ту же самую проблему, я был спокоен. Я понимал, что сейчас это уже не моя проблема, а проблема Бога. И еще я такое вот заметил. Господь сказал: ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Я скажу да и аминь. Когда, ну, у меня была интересная ситуация, когда у меня были эти долги, я решил искать Царство Божие. Я решил заниматься вот, ну, в свободное время вот чисто миссионерской деятельностью. Ну, обычно я где-то подрабатывал. И я заметил, что этот долг растет. Вот знаете, как... Я не хочу ни в коем случае принизить вот слова Христа, потому что есть духовные истины, которые духовно решаются и духовно действуют. Но я заметил, что этот долг растет, и я вижу, что я вообще в какую-то вот... Ну, то есть, безысходность, да. Я вообще не вижу никакого выхода. Хотя внутри я был совершенно спокоен. Но потом я стал так молиться: Господь, дай мне работы вот где-то, помимо моей работы, чтобы я мог чего-то вот как-то это все погасить. Он ответил на эту молитву. Но, к сожалению, работая еще побочно, то есть приходилось жертвовать вот этим свободным временем, которое уделялось на духовное. И вот знаете, погашая вот этот долг, да, я понял, что мой духовный человек начинает страдать. Да, появились деньги, которых вот, то есть долг погасился, появились деньги. Да, но духовный человек страдает. И тогда снова молишься: Господь, да, мне не нужен этот мир, оно вот, знаете, оно вот так все вертится. Но я понимаю, что Бог заботится о нашем мирском благосостоянии и в том, чтобы мы в этом мире не были должными никому ни о чем. Но также Он заботится о нашем духовном человеке, о духовном состоянии и благосостоянии. И оно все очень тесно взаимосвязано. Если мы делаем акцент на чем-то одном, то другое может терпеть ущерб. И вот, знаете, вот найти вот эту золотую середину, чтобы служить Богу и быть как бы вот Да, на плаву. Следующий фактор болезни. Это фактор, который очень сильно влияет на наше духовное состояние, на наш. Знаете, когда у меня все болит, мне не очень-то хочется кого-то любить, что-то делать. Да, мне единственное исцелиться. Но я заметил, что когда я болею, мой духовный человек остается бодрым. Он хоть и страдает вместе с моим телом, но он все равно так же жаждет познания Божьего, так же жаждет любви Божией, так же хочет расти и развиваться. И Бог помогает нам и в этом вопросе Он не оставляет нас и в наших болезнях, Он не оставляет нас, не предоставляет нас самих себе. Он дал очень много обетований, которые помогают нам справиться в этот кризис. И знаете, рано или поздно проходит. И как Соломон пишет, день смерти лучше дня рождения, потому что подведен итог всему. Положен конец всей нашей вот этой земной школе. И когда мы взвесим, да, мы можем в этом мире ничего не иметь. Но вот эти духовные ценности, которые мы приобрели благодаря или живя в трудностях, или в болезнях, или в переживаниях, которые мы приобрели вот в этих условиях, они составляют ту единственную валюту, которая ценится в мире. Вот сейчас в нашем мире есть такая денежная единица, вот рубли называется, евро, доллары. Да, она ценится в этом мире, она принимается в этом мире. Потом есть еще другой вид достижения, какие-то таланты, да, какая-то знаменитость. Это тоже то, что ценится в мире. Структура мира выживает сильнейший, да. Посмотрите теперь Царствие Божие, структура, семья, да? У нас один отец, мы дети, рожденные от этого отца, мы все братья и сестры, мы все семья. Валюта, которая ценится в этой семье, наши взаимоотношения, дружелюбие и любовь. Это вечные ценности, которыми необходимо запасаться здесь и сейчас. И вот когда, почему я вот затронул так, как бы вот в общем обернул, потому что Бог проводит нас через все эти испытания, через нужду, через болезни, через страдания, через предательство, когда дорогие тебе люди предают тебя. И знаете, по мирским понятиям надо вообще с этими людьми все... Ну, прекратить, решить. Я переживал предательство от самых близких людей. Вот в этот период тоже. Но я понял, что они обмануты. Они обмануты врагом. То, что порой они даже не осознают, что они делают и какую силу они используют в своем отношении ко мне. Но любовь Христа помогла мне понять их истинную нужду. Бог стал объяснять, что ты люби, продолжай их любить. Даже если они тебя предали, даже если ты стал их пожизненным врагом, пусть твое отношение к ним не изменится, а последствия предоставь мне. Я понял, что это единственная вообще правильная реакция на любое отношение ко мне. На любую нелюбовь, на любую злобу, на любое коварство. Я вижу, как это на самом деле вот единственное, что помогает выжить, выстоять, не сойти с ума, остаться верным. Остаться верным Богу. Поэтому я продолжаю каждый день молиться о том, чтобы Бог научил меня любить. Естественно, он меня учит. Я скажу, вот это самое надежное основание всех наших последующих талантов, даров и знаний. Божья любовь в нашем сердце. Это самое прочное основание, на котором мы, по сути, это Христос. Да? Ну, как написано, Бог есть любовь. Это основание, на котором мы можем строить все абсолютно. Приехав сюда, я уже, имея эту любовь, я знал, как я вас приму в свою жизнь. Я вас встретил как своих братьев и сестер, как дорогих людей, тем более знаю, что от меня тут постоянно вам приветы передают. Вот. И меня это тоже как радует и вдохновляет, что я могу быть услышан здесь уже, как то, что обо мне много говорили. Но все равно что-то во мне должно тоже быть, чтобы ответить на ваши ожидания. Так вот Бог, Он создал этот фундамент. Я скажу, очень легко любить людей, когда эта любовь горит в твоем сердце. Очень легко приобретать друзей, когда ты любишь. Очень легко любить, когда эта любовь у тебя имеется. Очень легко. И знаете, эта любовь, она нуждается в выходе. Есть несколько языков любви, которые мы слышим лучше, чем остальные. Например, кто-то из вас читал такую «Пять языков любви». Да, я тогда стал изучать, я нашел больше языков. То есть это прикосновение, слова, помощь, время и подарки. Да, вот это пять языков. Я еще насчитал гостеприимство, письма, финансовая поддержка. То есть это тоже и еще другие, то есть их много. Много языков, которые люди понимают лучше, чем другие. Определите, на каком языке говорите вы. И не ждите, что все люди начнут вам на вашем языке, да, являть свою любовь. У меня тоже есть определенный язык, который я понимаю лучше других. Но я также понимаю и мотивы людей, которые хотят мне также вот поделиться своей любовью, своим дружелюбием. Даже если они это выражают в грубости, в наглости или в каких-то оскорблениях, я слушаю сердцем, что на самом деле хочет сказать человек и в чем он сейчас нуждается. И Бог учит этому. Бог учит любить людей, принимать их такими, какие они есть. И вот, знаете, вот я люблю вот как бы словами делиться тем, что переполняет мое сердце. Я знаю, что не всем людям нравятся слова, слова любви. Я очень часто слышу, и вы тоже это услышите, мне твои слова ничего не значат, покажи мне дела. И вот я сначала, ну, в тупик как бы, вот, заходил в тупик. Ну, какое дело я могу показать тебе, если тебя вообще вот, ну, вижу только раз в неделю, ну, или вообще тут один раз в жизни. Да, ну вот, мое сердце вот, просто любит тебя как человека, как вот... Просто у меня нет ни приязни, ни ненависти. Просто меня наполняет вот что-то хорошее, чем бы я хотел с тобой сейчас поделиться. Ну вот это понятие «покажи мне дела», оно ставит в тупик. Какие дела любви мы можем показать людям? И должны ли мы вообще что-то показывать? Я об этом тоже молюсь, говорю, Господи, вот какое дело мне вот показать вот ему. Но в результате Бог просто открыл, не бойся слушать подобных выражений, не бойся вот, и не пытайся чего-то доказать. Просто люби этих людей. Просто принимай их такими, какие они есть, смотри, все, что ты можешь для них сделать, по силам делай. Все, что находится в твоей власти, в твоем распоряжении, делай. Я знаю, как открыть этому человеку любовь. Ты ее не откроешь. Никаким своим делом ты не докажешь. Почему? Потому что первое, возможно, этот человек еще не понимает, с чем он соприкасается, и он боится того, что в его жизнь кто-то пытается войти. Да, и причем войти, чтобы отдать. Он закрывается. Он не готов к тому, чтобы его любили. Он не привык, чтобы его любили. Он просто не верит, потому что много раз обжигался. Не пытайся это доказать, потому что любовь, она любит. Она просто любит. Моя любовь к людям – это мое отношение к ним. Это мое желание помочь, то, что мне по силам. Если я вижу, что я не могу ни помочь, ни как-то вот повлиять, я просто молюсь за этого человека. Это тоже проявление любви. Что такое молитва за человека? Я прошу Бога вмешаться в жизнь этого человека и создать ему условия для того, чтобы он принял Божью любовь, возможно, из другого источника, в другом виде, но чтобы он каким-то образом влиял на него, спасал его, чтобы он его привлекал к себе. Почему? Потому что только Божья любовь может, только Бог может наполнить место в сердце человека, которое принадлежит только ему. В сердце любого человека есть одно очень интимное местечко величиною с Богом. И никто и ничто не может не наполнить это сердце так, как его наполняет Бог. Пока это место будет пустым, человек будет искать в себе всевозможные развлечения, удовольствия, всевозможные там, все что угодно. То есть он будет кидаться в такие проекты, в такие дела, чтобы вот лишь бы удовлетворить вот эту потребность в Боге. Но когда мы приходим к человеку и открываем его Божью любовь через свою человеческую несовершенную любовь, то тогда это место открывается, и Бог получает доступ к этой душе, и он начинает наполнять этого человека. Вы все пережили это, когда соприкасаешься к Богу, с Богом, понимаешь, что он дает тебе то, в чем ты на самом деле очень нуждаешься. Только он, только в личном общении ты и Бог, я и мой Спаситель. Только в этом общении наш духовный человек насыщается. Никакое собрание, никакое служение, никакой другой проект не насытит человеческую нужду в Боге, в этом мире, в принятии, так, как это сделает Бог своим личным присутствием. Поэтому и сейчас он учит. Я скажу, это очень интересный путь. И знаете, это такое счастье, когда ты любишь, ты понимаешь, что ты соприкасаешься с вечным Богом, что ты получаешь у него силу, получаешь у него особый дар, чтобы открывать его людям, и ты пробуешь, ищешь пути к сердцу человека, чтобы только вот подарить ему эту любовь, чтобы только открыть эту любовь. И вот тут самое интересное то, что мужчины, они как бы более закрытые, более консервативные, то есть женщины как-то быстрее это понимают. То есть, но мужчины тоже нуждаются. Я сам мужчина, я знаю нужду мужчин в этом. Я знаю, как мужское сердце жаждет любви. Оно жаждет получить его от своего друга, жены. Да. Не получая этого, да, на работе, где угодно, какое-то признание, какое-то вот внимание. Мы так устроены. Мы не можем это изменить в себе. Мы все одинаковые в этом смысле, мы все нуждаемся в дружелюбии, в любви и помощи. Если мы ее не находим в своей семье, мы идем на улицу, мы ищем общество, которое восполнит это. Если мы не находим это, то ищем это в каких-то средствах, которые разрушают нашу жизнь. алкоголь, наркотики, всевозможные удовольствия – это все подделка. Но когда мы встречаемся со Христом, Он наполняет. Почему? Потому что Он имеет на это полное право. Он взял наши грехи на себя, чтобы они не давили на нас. По сути, наши грехи не наши, они принадлежат Христу. И Он только хочет, чтобы мы вернули Ему Его. А Он дает нам то, что наше, это Его праведность. То есть, это то, что по праву принадлежит нам, по Божьему плану спасения. Я понимаю, что невозможно за короткое время высказать все, даже то, что меня переполняет. Но я хочу спросить, понятно ли вам было то, о чем шла сейчас речь? Что Бог хочет нас научить любить друг друга.
Очень даже понятно. Мне очень понятно.
Слава Богу.
Я только хотела, ну, потом я спрошу, мне надо записать. А вот вопрос такой. Вот когда передашь Господу вот эту свою, ой, забыл как сказать,
проблемы.
Молишься, нужду какую-то в чем-то. Или вот я там молюсь за 8 человек, которые пьют. Вот как все время молюсь. И как вот я скажу Господу: Господи, пожалуйста, возьми на себя эту нужду. А все равно продолжать молиться?
Да.
Все равно продолжать, да? А то вот так и говорю, может быть, он не слышит меня.
Знаете, Бог, всемогущий Бог, ограничил себя нашим выбором. Он сделал каждого из нас свободным. Даже в своих благословениях Он ожидает наш выбор. Он ожидает, когда мы Его попросим о том, чтобы Он нас благословил, чтобы Он дал нам любви, чтобы Он благословил кого-то из наших ближних. И причем Он ограничил себя рамками одного дня. То, что я получил вчера, недостаточно мне для того, чтобы пользоваться этим сегодня. Вы знаете, вообще удивительно, всемогущий Бог ограничен нашей свободой. Но в том-то и ценно, что Ему не нужны роботы. Ему нужны люди, которые делают свободный выбор, которые без всякого давления на себя сами желают верить в Него, желают жить с Ним, желают жить с Ним вечно, желают меняться здесь. Он может поменять любого. Для Него нет непростительного греха. Он прощает каждого, кто осознает, кто нуждается, кто приходит. Что Он не может простить? Это грех, в котором человек не кается. Это называется непростительный грех. Если человек самодостаточный, самодовольный, несмотря на все убеждения, на все доказательства, он не желает ничего менять в своей жизни, такому человеку Бог помочь не может. Он может все, но он не может поднять вот этот камень, который называется человеческое сердце. Без согласия человека. Свобода воли, она определяется нами. То есть мы решаем, насколько Бог будет вообще в нашей жизни присутствовать или отсутствовать. В рамках одного дня. Это очень важно понять. То, что я получил от Бога сегодня утром, достаточно мне на сегодняшний день. Если завтра я не буду ничего просить, понятно, я не погибну, я не стану каким-то... Да, опыт моей предыдущей жизни помогает мне выстоять и в этот новый день, но я теряю Божью поддержку, потому что я его не прошу об этом. Я начинаю полагаться на свою силу, на свой опыт, на свои знания. А этого недостаточно, чтобы выстоять в этой борьбе. Потому что тот, против кого мы боремся, сильнее нас. Он знает, как убивать, как разрушать, как портить все. Он имеет многовековой, многотысячный опыт, тысячелетний опыт. А мы кто такие люди, которые только-только начали что-то понимать, только-только чему-то научились? Да. И поэтому мы каждый день нуждаемся в этой обновляющей силе в Божьей благодати. И когда мы просим: Господь, наполни мою жизнь. То есть есть определенные моменты, которые мы должны выпрашивать, но Бог знает, что мы не все можем вспомнить вот за 5, за 10 минут молитвы там. Он знает, что мы уже выразили свое желание просто своим поведением, то, что мы пришли к Нему в это утро. И Он дает нам больше по своей любви. Но есть вещи, которые надо выпрашивать. Вот, например, вы знаете, люди, достигшие пенсионного возраста, если они не пойдут и не поставят заявление на получение пенсии, они ничего не получат, правильно? Да, к ним никто не придет и не станет им ничего давать, выплачивать. Почему? Потому что есть определенные условия. Человек должен прийти и попросить то, что ему уже положено. Точно так же к Богу. Он приготовил все небо. Но Он даст нам ровно столько, сколько мы просим.
Сам ничего не навязывает нам.
Но когда мы просим Иисуса, в Нем мы получаем все. Господь, я хочу быть похожим на Тебя. Это включает в себя и любовь, и долготерпение, и доброту, и благость, и все, и всю премудрость, которая нам необходима. Это включает все в этой молитве. Я надеюсь, я был понятным. Я надеюсь, что у многих из вас начнется новый этап Его общения с Богом, Его пути с Богом, потому что, как написано, просите, и дано будет вам. Просите любви, и вы ее получите. Я знаю, что через год мы станем еще ближе к Богу, и еще больше опыт увеличится, и еще более широко о нем можно говорить. Но Божья любовь, она имеет факт развиваться, умножаться, то есть открываться. Она когда-то имеет начало, но она не имеет конца. Потому что Бог есть любовь. И всю вечность мы будем учиться любить так, как любит Он. И мы никогда не достигнем того, что мы станем совершенными, как Он, но мы станем совершенными настолько, насколько мы позволим Ему себя сделать. И давайте в заключение я прочитаю еще благословение, записанное в послании к Ефесянам, в 3 главе. XIV стиха. «Для сего преклоняю колено мое перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, к кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.
Аминь.